Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Опыт зняволенного лекара. Листы вязню. Подтримка свояков. Ведущая циклю Алена Струве.
Гэтым летам рэкамендацыі на тэму захавання здароўя ў няволі даваў на нашым сайце былы вязень сумлення доктар медыцыны Юры Бандажэўскі. Мяркуецца, што пры канцы года ў бібліятэцы «Свабоды» выйдзе кніжка «Сістэмы выжывання за кратамі», якую вядомы навуковец распрацаваў яшчэ падчас яго зняволення на пачатку 2000-х і прысвяціў усім беларускім вязням. Мы будзем знаёміць вас з урыўкамі будучага даведніка, таксама сваімі меркаваннямі на гэта эту тэму будуць дзяліцца і іншыя ўдзельнікі перадачы, былыя і цяперашнія асуджаныя ды іх сваякі. Адрозна ад рэкамендацый Бандажэўскага, іх парады зусім не медычнага кшталту. Псіхалагічныя, маральныя, бытавыя, тыя, што называецца простым словам чалавечае. Аднак, тым не менш, да іх таксама цікава прыслухацца. Сёння сваімі высновамі аб выжыванні ў турме падзеляцца палітвязень Ігар Алінеевіч і яго маці Валянціна. Пачнем жа перадачу з методыкі Юрыя Бандажэўскага. Аднак спачатку хачу падзяліцца сваімі ўражаннямі ад некаторых сустрэчаў з гэтым чалавекам. Апошнім часам мне даводзілася шмат кантактаваць з Юрыем Івановічам, дапамагаючы яму ў падрыхтоўцы кнігі. З Юрыем Бандажэўскім сустракаліся некалькі разоў. Апошняя сустрэча адбылася сёлета ў Кіеве. Колішні рэктар Гомельскага медычнага універсітэту, доктар медыцыны, прафесар, аўтар шматлікіх навуковых прац, цяпер жыве ў прадмесці ўкраінскай сталіцы, а працуе ў райцэнтры Іванкава, што непасрэдна ў Чарнобыльскай зоне і на мяжы з Беларуссю. Што да першай сустрэчы, то адбылася яна ў Гомелі ў восень 2005-га, хутка пасля вызвалення навукоўца з калоніі. Тады ў Гомелі пра турму было сказана вельмі мала.
Я вообще, знаете, на эту тему очень не люблю разговаривать, потому что чем больше ты знаешь об этом, тем тяжелее. Пыток, может быть, вариантов много. Человека помещают на пол, но несколько дней он не имеет возможности даже помыть лицо, и уже это пытка. Не говоря уже о всех остальных, которые подвергаются люди, они теряют очень много этого бесценного здоровья в этих казематах. И люди иногда плохо приспособлены к тому, что нужно делать и как нужно выживать. Ну, кто готовится к этой тюрьме?
Кватэра, дзе 7 гадоў таму жыў Бандажэўскі, куды я трапіла разам з нямецкімі журналістамі, як перакладчыца, знаходзілася ў элітным доме ў цэнтры горада. Гэта было вельмі маляўнічае месца. З вокнаў кватэры быў бачны круты бераг Сажа з яго пясчанымі пляжамі. Сама кватэра выглядала пустой, абсалютны мінімум мэблі. Як я пазней даведалася, жыллё знаходзілася пад арыштам. Прафесар гаварыў пра Чарнобыль і доследы, якія ён праводзіў сябе на балконе з лабараторнымі жывёламі, вывучаючы ўздзеянне малых дозаў радыяцыі на іх арганізм. Адчувалася, што перад намі чалавек нерв. Яго тагачасны псіхалагічны стан быў звязаны не з турмой, а ўжо з паслятурэмнымі выпрабаваннямі, якія паводле самога Бандажэўскага пераносяцца інакш, чым турма, аднак усё роўна складана.
Потеря здоровья большая, и по собственному скажу, что много потерял здоровья, если так говорить. В общем, банально совершенно, потому что нарушаются функции многих жизненно важных органов, адаптироваться к условиям крайне тяжело.
Улады працягвалі прасаваць колішняга вязня сумлення ўжо на волі. Займацца навукай, медыцынай, выкладчыцкай дзейнасцю яму было забаронена. Гэтым летам у Кіеве, калі мы абмяркоўвалі яго будучую кнігу пра выжыванне чалавека за кратамі, Бандажэўскі часам з гумарам і усмешкай узгадваў сваё турэмнае мінулае.
Я попадаю в камеру к людям, которые обвиняются в убийстве. Это, в общем-то, такие, знаете, авторитеты серьезные. И самое интересное произошло не это. Видимо, все-таки, вот после всего я еще раз убеждаюсь, что Бог существует, и Он помогает. В камере в 12 часов ночи, или даже позже, я вижу огромное огромного человека, просто огромного. Изображенное лицо, видимо, был ожог у него на лице, огромные руки. Видимо, на моем лице был испуг, когда я вот так стою возле двери, а он мне говорит: «Не бойтесь, профессор», и протягивает мне газету, в которой написано обо мне. Он протягивает мне кружку металлическую, в которой плавают лимонные корки. Потом этими газетами меня ночью укрывают, потому что укрываться не было, а ночи были очень холодные по сравнению с жарой, там контраст был. Но для зэков, которые имеют опыт, когда они слушали эти рассказы о моей виновности, они улыбались, я помню, после приговора целая камера орала, говорит: «Разве доказательство того, что человек виновен?» Они же ведь прекрасно, там же люди сидят.
Тим, хто сьогодні сидить у в'язницях, ці визволився за колючки або просто трапив у екстремальні ситуації, професор радить ні в якому разі не капітулювати, шукати, знаходити достойні способи вийти з обставин і зичити здоров'я. Магчимо, у гэтым читачам і слухачам свободи зможе допомогти і написана їм самим у няволі система виживання. Текст читає Юрась Пушляков.
З колонії поселища Гізгали мені визволили умовно-детерміново 12 жнівня 2005-го. Я опинувся дома вночі. Отчинив лядовню, відрізав кавалок сала і з приємністю з'їв. Я вернувся додому з прямою виправою, мускульною силою, відчуванням, що я моцний чоловік. Це не значить, що в тюрмі я став здоровим фізично. Просто на той момент я загнав свої хвороби внутрі. По сутності, примушати свої хвороби мовчати з того часу доводилося, да і доводиться шмат. Стресів, да і критичних моментів у моєму житті хапало і після визволення. Сьогодні можу сказати, що посттюремної депресії былого сядельця не менш тяжкі за ті, що були у тюрмі. Просто інші. До того, що в'язниця не кінчається визволенням, треба бути готовим як самому чоловіку, так і його близьким. Історія моєго зняволення – это всего только один приклад выживания у экстремальных умовах.
В Беларуси сидит очень много людей, вы знаете. Это как стрессовая ситуация, которая потом реализуется в виде физического страдания и прочего. Понимаете, они все люди, которые в этой зоне, они все заложники до такой степени.
Подобно до многих тысяч белорусов, я мусил пройти выпробование неволею. Як і шмат кого ще, мене підчас протяглого знаходження за колючкою напаткали різні серйозні хвороби. Назираючи за поводинами власного, да і не тільки організму, я бачив, який колосальний стрес переживають рештанти. Гэты стрес відчуваєш від самого початку, ще підчас слідства, коли твоя вина навіть ніяк не доказана. З усімі нами на гэтым этапе працюють спеціалісти у галіне так званого правопарадку, а докладній – розбурення здоров'я. Їм любим чином треба доказати нашу вину. Ми ж підслідні у стані незвичайного напруження, якое закранає усі системи організму і примушає тратити велізарну кількість енергії. Поспробую описати гэту з'яву, якою я називаю енергетичним голодом. Коли чоловіка арештовують і зміщають за крати, то в якості основного наступства узникає дефіцит енергії організму. Зняволені одразу починають відчувати енергетичний голод, навіть коли споживають їжу. Найбільш відчувальні до нестачі енергії – клітки головного мозку, серця, печінки, нирок, ендокринної системи. Енергетичний дискомфорт відбувається так само і на зміні показчиків системи кровозвороту. При гэтым, паколькі праца сэрца і судзінаў патрабуе велізарнай колькасці энергіі, можа павышацца або паніжацца артэрыяльны ціск, мяняцца частата сэрцавых скарачэнняў. І тое, і другое кепска. Вынікам гэтага працэсу могуць стаць спыненне сэрца, страта прытомнасці ад кардыягеннага шоку. Адлюстраваннем стрэсу таксама бываюць дэпрэсіі і страхі, фобіі. Калі казаць зусім банальна, на фоне хранічнага стрэсу парушаецца энергетычны метабалізм, а з ім і функцыі большасці органаў. Прачынаюцца ўсе тыя захворванні, якія ў чалавеку спяць і ў іншай сітуацыі маглі б спаць яшчэ доўга.
Вы сами понимаете, что если практически все население имеет тяжелейшие анамнезы болезни, и у многих или надвигается онкология тяжелейшая, или сердечно-сосудистой патологии в трудоспособном возрасте, эти скоропостижные смерти, действительно, такие тяжелые болезни заключены. Чернобыльский фактор усугубляет. А плюс вот эта стрессовая ситуация, уже естественно, мишень или так худший вариант того, что может быть. Он не может тебе помочь. он морально-физически угнетен. Элементарный фактор не только не помогает, а с учетом радиоактивных элементов ухудшает ситуацию. Ну, вот такое все.
Міжнародная доброчинная организация «Лекари без межов», якая проводила мониторинг у турмах краинов былого СССР, назвала проблемы страўнікава-кішачнага тракту наибольш распаўсюджаным захворванням узняволеных постсоветского региону. Протяглое нервовое перенапружение, психологичное тяжкое чакание суду, адвоката, присуду, у сполучении с ненадто примальной ежею тягнут за собою невеселые наступствы у выгляде гастритов и язвов. Причем, коли на воле у человека неких симптомов этих хворобов не было, то в умовах сырых муров такая паталюя возникает в первую чергу. Найчастей все начинается с прозаичных проблемов со стулом. Долгий час это может заставаться одним симптомом некой тяжейшей паталюгии. Другую позицию занимают хворобы суставов и опорно-рухального аппарату. Зняволеные, не маючи у достатковой ступени физичных нагрузок, робятся у тюремных стенах ослабленными. Нестача кальцию и железа, а так само інших микроэлементов и витаминов у ежи, поступово ведет до железистой анемии и гипокальциемии. Як выник, кости шкелета оказываются ослабленными, возникают другостные захворывания костей и суставов, артрит, остеохондроз, остеопороз, ревматичные захворывания суставов и костевых тканок. Третье место за захворываниями дыхальной системы, бронхов, легких, трахеи и гортани. С причины неспынных скрозняков ослабленному организму зняволенного усе тяжей давать рады тяжким житевым умовам камеры, и он робится податливый на самые разные простуды. Захворывания гэтые могут тягнуться долго и переходить у запущенной формы, коли их недостатково лечить и не менять умову побыту хворога. Вельми ускладняя ситуацию тое, что большасць вязняў актыўныя ці пасіўныя курцы.
У эфіры «Свабода ў турмах» Юрай Збушлікоў чытае ўрыўкі з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме». Аўтар піша, што вельмі часта за кратамі сустракаюцца дэрматалагічныя хваробы. Так, пасля падзеяў 19-20 снежня 2010-го шмат хто трапіў у следчыя ізалятары жорстка збітым з гнойнымі ранамі, інфекцыйнымі паразамі скуры і мяккіх тканак. Юры Бандажэўскі працягвае.
При адсутнасці неабходных мазяў і нечастых перавязках множные очаги поражения хворога нередко приводили до того, что хвороба переходила у схованную форму и нечакано подкрадалася до изневоленного уже в турме. Что до инфекционных хворобов, то беспречный лидер серед их у местах позбавления воли сухоты открытые и закрытые формы. Стала расти колькость ВИЧ-инфекционных изневоленных. Особливую заклопоченность выкликая потенциальная небеспека масового распаўсюджвання сухотаў сярод ВІЧ-інфекцыяваных зняволеных, бо ў турмах паказчыкі захворвання на сухоты, у тым ліку на іх лекаваўстойлівыя формы, у шмат разоў вышэйшыя, чымся на волі. У няволі я сутыкнуўся з самымі рознымі праявамі гэтых хваробаў. Як вернік, чыя вера ўмацавалася за кратамі, лічу, што хваробы, як і іншыя выпрабаванні, пасылаюцца чалавеку невыпадкова. Як лекар я заўсёды цікавіўся і працягваю цікавіцца тым станам арганізму чалавека, які называецца перад хваробаю. Гэта тое, як развіваецца тая ці іншая паталогія, якім чынам яе своечасова можа заўважыць чалавек і наколькі ён сам здатны ўплываць на гэты працэс. Ведаючы, што я медык, людзі звярталіся да мяне, і я дапамагаў, наколькі гэта было магчыма. Праўда, я мог аказваць толькі кансультацыйную дапамогу. Людзі чакалі ад мяне парады, што лепш рабіць, як сябе паводзіць і гэтак далей.
Тэкст Юрыя Бандажэўскага чытаў Юрай Збушлікоў. Свабода ў турмах. Працяг перадачы Аліны Струве пасля абвесткі. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Удзельнікі дзядоў у Менску прайшлі традыцыйным шэсцем да курапатаў. Яны таксама пратэставалі супраць будаўніцтва ў ахоўнай зоне мемарыялу забаўляльнага бульбаш-холу. До крыжа памяти ахвяру большевистского террору у Могилеве пришли 4 человеки. Был керовник израильской внешней разведки Масад. Эрдоган вернулся на родиму после лечения у Белоруссии. На украинских выборах за голосы раздавали гречку, гроши и отруту от жуков. Недельный гость на свободе Любовь Грунковская рассказывает о проекте мультикультурного обеду «Семья по соседству». И у 10-м выпуску популярной серии Винсента «Цирк за дротом» в отгук на решение объяснить у Беларуси усеогульную мобилизацию.
Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струя.
Сегодня у белорусских вязницах находятся первоважно представники репродуктивной частки насельництва. Зразумело, что будущее нации связано и с этими людьми, якими сегодня переполнены турмы, пишет профессор Юрий Бондажевский у своей книги. 29-годовый анархист Игорь Алиневич належит как раз до этого поколения. Сирот политвязня он отримал наибольший термин покарания – 8 годов позбавления воли. Ігор має своє міркування відносно того, як витримати у тюремних умовах. Про гэта і про працю Бондажевського, роздруковки якої йому дослала у колонію його маці, ён і пише у своїм апошнім лісті додому.
І знову привітання, дорогі мама і тата. Сьогодні 5 кастрычніка я отримав ваш ліст за 7 жнівня. Цуд, але ці нам до гэтага призвичаюватися. Прочитав некоторые роздруковки Бондажевського, написано «Зведанням справи». Затое коменты часам усміхаюць. Асабліва, калі людзі звонку пачынаюць разважаць пра культуру зняволеных. Нагляделіся фільмаў, а насамрэч усё зусім не так. Энергетычны комплекс Бондажевска вельмі грамотны. Яго розныя элементы выконваюць больш разумнейшыя сядзельцы. Я асабіста прызвычаюся размінацца, як у сябе на трэніроўках, аднак у камеры комплекс Бондажевска падыходзіць лепш. Больш за ўсё мяне зацікавілі псіхатэхнікі. Я медытаваў падобнымі спосабамі. Па аналогіі з тэхнікай воўк, калі нібыта ўступаў у схватку з сваімі ворагамі, або па аналогіі з тэхнікай мае карані, калі знаходзіш сілы ў калектыўным мінулым. Цяпер буду свядома так паглынацца, паглядзім, як атрымаецца. А што тычыцца сродкаў акрыяння, то не ведаю. Сам амаль не хварэю. Выснова ў мяне такая: тыя, хто рэгулярна займаюцца фізкультурай, маюць пачуццё гумару, будуюць планы, тыя маюць больш высокі жыццёвы тонус ды пазітыўную аўру. А тыя, хто замыкаюцца на сабе, жывуць як тыя шкоднікі грэмліны, ці як гародніна. Увогуле, добрая праца Бондажевска. Галоўнае, штодня бачыць сэнс ва ўсіх выпрабаваннях, не расчароўвацца і самому не сысці з фундаменту розуму, сумлення ды годнасці. Мы мацнейшыя, і мы пераможам.
Гэта былі ўрыўкі з ліста дадому асуджанага наваполацкай калоніі Ігара Алінєвіча. А вось яшчэ адзін маленькі ўрывак з допісу палітвязня да сябра. «Мама у меня выдатная», – пишет Игорь, – «и она здольная мобилизоваться так, что люди до меня часом подыходят, как выказать ей повагу». Моя сустрэча с матей Игоря Валентиной отбывается у яе дома. Мы сядем у покоя Игоря, переглядаем его до турэмные фото. За апошнія 2 гады жанчына бачыла сына разоў 7. Пераважна гэта былі кароткія спатканні пра шкло і тэлефон. З Валентынай Алінєвіч мы гутарым пра тое, што на мове антраполягаў называецца ангельскім словам «бондинг». У перакладзе гэты тэрмін азначае ўз'яднанне, аднак значэнне тэрміну цяжка патлумачыць, бо яго разуменне ляжыць не на славесным узроўні, яно не падаецца законам лёгікі, не ўсведамляецца інтэлектам да таго часу, пакуль гэтага не адчуе сам чалавек. Размова ідзе пра небачную і рацыянальную сувязь паміж маці і дзіцём, якая працягвае існаваць нават праз доўгі час пасля пераразання пупавіны, калі маці адчувае сваё дзіця нават на недаступным сэнсарным органам узроўні.
Очень сильная телепатическая связь была, когда он был в СИЗО КГБ. Я ничего не знала, писем не было, но мне было так плохо, что это просто невозможно. Валокордин и разные там корвалолы я прямо из бутылки пила. А он написал письмо, помню тогда еще. Странно, что вот в этой маленькой камере, но я еще вижу такие цветные сны. Как будто бы я превратился в собаку и бегаю на свое производственное объединение «Пелинг» на работу из СИЗО КГБ. И вот бегу я назад в камеру и вижу, стоят женщины около СИЗО КГБ в очереди, чтобы передать передачи. И я хотел к тебе подбежать, а потом подумал, вдруг тебя КГБисты тоже посадят. И я сделал вид, что я тебя не узнал и побежал к себе в камеру. А потом тут же написал, ну ты не думай, это просто так, не расстраивайся. Ну, он меня оберегает от этих всех... Некоторые вещи я даже узнаю через третьи лица, там, через письма. Я рада, что у меня вот сын такой вот настоящий мужчина. А то мы как-то привыкли, эти женщины в этой Белоруссии, все тянуть на своих плечах. И как-то уже не надеемся, что нас мужчины поддержат, правильно? И на работе, и дома, и в быту, и вообще везде. И эту страну превратят когда-нибудь свободную. А вот оказывается, мы сами себе их рожаем и воспитываем.
Кажется, что тюрма меняет многих, головным чином психологично. Пытаюсь у Валентины, ти изменилось, что сти за этот час у характера Игора?
Вот вся любовь, вся вот эта, которая внутри сидит, все это вылезло. Он повзрослел и пытался вот мне все время показать свою любовь. Когда мы с ним встречаемся, вот последний раз мы 25 мая, у нас долгосрочное свидание, последний раз я его видела 25 мая, и мы сидели с ним в коридоре. И вы знаете, вот как вот, ну когда вот он был маленький, иногда вот к себе этого ребенка прижмешь, и он прямо не дышит. Он вот сливается как бы вместе с тобой. И вот мы сели с ним, обнялись, и он к щеке прямо приложился моей. И тоже не дышал прямо. И я говорю, ты знаешь, у меня от тебя идет такая энергия. А он говорит, а у меня от тебя... Вот мы так обнялись и сидели.
Валентина Леневич лечит, что любая нормальная женщина-мать, и таких прикладов я наведаю шмат, коли подыходит тяжкий для ее дитяти час, нечеканно откусти, набывая незвыклые для себе моц и бесстраша.
Да, мне кажется, что вот женщина за своих детей, она готова поднять вообще вот весь мир. Сколько мам вот добивалось и отмены приговоров. Вот в России есть вот такие организации, где вот мамы и жены заключенных объединяются. У нас я вот про такое не слышала. А надо соединяться, объединяться, консолидироваться и бороться за своих детей. Потому что это энергия этих мам, это можно все что угодно. Даже страх пропадает, понимаете?
Игорь Оленевич, как известно, имеет великий термин покарания. С 8 годов тюрьмы осталось сидеть 6. Какое чувство у моей суразмовцы? Ти придется сыну сидеть весь этот час, ти не?
Ой, я стараюсь вообще не думать об этом. Иногда мне кажется, что он выйдет раньше. Я не связываю это с какими-то политическими событиями. Я... Ну, просто связываю это с моей вот надеждой и любовью, что вот я все равно его вырву оттуда.
На развитание пытаюсь у Валентины, своему Игору для подтримания здоровья у неволи, и она дослала методики Бандажевского, так само иншие, оздоровленшие комплексы. А як она сама подтримливая уластное здоровье для того, как дочекаться сына?
Ну, вот в самом начале, когда я была вообще никакая, я ходила в бассейн. И хотя мне не до этого абсолютно было, знаете, я вот, когда голову погружала в воду, мне казалось, что от того, что делается в моей голове, кипит вода вокруг бассейна. Настолько мне было плохо. Но мне вот в воде становилось вот легче. Очень жалко, что мне тогда вот этот комплекс Бандажевского не попался. Потому что, когда он мне попал, уже на глаза этим летом. Во-первых, когда я читала, все было узнаваемо. Потому что действительно все то, что он говорит, он с полным знанием дела. Это все прошел и как медик это описал. Вот молодец, что у него вот эта энергия переработалась именно в такое вот позитивное такое русло творческое. На сегодняшний момент я разучила этот комплекс упражнений. Ну, в общем, надо жить, как бы там ни было, чтобы дождаться своего ребенка.
Вы слухали передачу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустрэнемся про стыдень.